Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами Александр Гиенко, община Бейт Шалом. Вы слушаете 101 выпуск передачи «Шма Исраэль». Иоанна, 1 глава, с 1 стиха читаем. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Эти стихи нам описывают начало всех начал. Рождение Слова в недре безначального Бога Отца. И это начало было гораздо раньше того начала, о котором мы читаем в книге Бытие 1.1, где написано «Вначале сотворил Бог небо и землю», о чем Иоанн пишет в следующем стихе. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. В Слове была жизнь, или по-другому Слово живет Богом. И об этом сказал Иешуа в Иоанна 6.57 «Я живу Отцом». И именно эта жизнь, пребывающая в Слове, животворит душу человека, принявшего это Слово и растворившего его своей верой. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Принять его — это значит поверить, что Иешуа есть Хамашиах, умерший за жизнь мира. Верить в Его имя — это значит верить в Слово Бога, которое является именем Бога, которое Бог возвеличил выше всякого имени Своего, как написано в 137-м псалме 2-м стихом. Именно в этом имени пришел Иешуа и раскрыл это имя человеком, Иоанна 17:26. Именно это имя является содержанием Хамашиаха, Сына Бога. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Бога родились». Как мы видим, от Бога рождается тот, кто принял Его и поверил в Слово Бога. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иешуа Хамашиаха». Очень важно, во-первых, увидеть, что полнота Иешуа Хамашиаха состоит из двух благодатей. А во-вторых, также очень важно понять, чем являются эти две благодати. Сегодня мы будем говорить о жизни вечной, которую обретают принявшие Его и верующие в имя Его. Или по-другому мы будем говорить о спасении, которое обретает душа уверовавшего по благодати Бога через познание полноты Иешуа Хамашиаха. В последних передачах мы много говорили о том, что каждому, примирившемуся с Богом через смерть и воскресение Иешуа, самое важное — это получить откровение Хамашиахе и дать ему, Хамашиаху, через свою веру вселиться в свое сердце. Именно такое спасение души человека, сотворенного из праха, предлагают нам Писание, как написано о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Не просто по благодати Бога ты спасен, потому что ты принял, что Иисус Христос умер за твои грехи, а именно то, что ты принял, что Иисус Христос умер за твои грехи, открывает перед тобой двери для познания богатства славного наследия святых и делает тебя сонаследником этого богатства, суть которого есть Хамашиах, закон Бога, находящийся одесную Бога, имя Бога, которое Бог возвеличил превыше всякого имени Своего. Иоанна 6 глава 47 стиха Иешуа говорит своим ученикам: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Я хлеб живой, сошедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». Из этих слов Иешуа мы видим, что полнота Иешуа Хамашиаха состоит из двух хлебов. Один хлеб — это Хамашиах, Слово Бога, которое сходит с небес и дает жизнь миру. А другой хлеб — это Иешуа, умерший за жизнь мира. Именно об этой полноте Иешуа Хамашиаха, как о двух благодатях, говорит нам апостол Иоанн в Иоанна 1 главе 16-17 стих. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иешуа Хамашиаха». Важно увидеть то, что нам, для нашего спасения, нужно принять всю полноту Иешуа Хамашиаха, состоящую из двух благодатей. Первая благодать — это закон Моисея, Тора, что в переводе с иврита означает учение, которое Бог дал для научения своего народа, духовную глубину которого раскрыл Иешуа Хамашиах. И здесь я не буду останавливаться на том, когда и почему закон Бога, данный через Моисея, вместо благодати, умудряющий во спасение, как написано во 2 Тимофея 3:15, вдруг стал проклятием. Оставим это для неразумных дел, а сами поспешим к совершенству. Другая благодать, составляющая полноту Иешуа Хамашеха, это искупительная жертва, которую принес Иешуа Хамашех и со своей кровью вошел в истинное святилище живого Божьего храма и стал первосвященником по чину Мелхиседека. До этого события все служение Богу происходило в скинии Моисея, устроенной по образу небесной. Иешуа Хамашех стал первосвященником в истинной скинии. И именно поэтому написано «Благодать же и истина произошли через Иешуа Хамашеха». Многие, читая эти стихи, под влиянием теологии замещения начинают думать, что если благодать и истина произошли через Иисуса Христа, то значит все, что было до Иисуса Христа, не является истиной. В предыдущих передачах мы говорили о том, что Хамашех существовал задолго до того, как родился младенец Иешуа. Поэтому не следует думать, что закон Бога, данный через Моисея, который является содержанием Хамашеха, не является истиной. Это истина, и она родилась прежде бытия Земли, когда даже не было начальных пылинок Вселенной, и Бог имел ее началом пути своего, так написано в притчах 8 главе. Более того, каждый закон, заповедь, постановление устава, данное Богом через Моисея, и действующие в земной скинии, построенной по образу небесной, являются точным отражением законов и уставов, действующих в небесной скинии, куда вошел Иешуа Хамашех со своей кровью, как первосвященник по чину Мелхиседека. Поэтому все заповеди, законы, установления, заповеданные Богом Моисею для научения Божьего народа, несут в себе всю суть духовных процессов, действующих в истинной небесной скинии, частью которой является каждый, вошедший в общество израильское через Иешуа Хамашеха. И все эти процессы связаны со спасением человеческой души. Чтобы понять суть предлагаемого нам спасения через познание полноты Иешуа Хамашеха или через принятие двух благодатей, достаточно рассмотреть путь в обетованную землю тех, кто вышел из Египта. И здесь важно увидеть, что для того, чтобы войти в обетованную землю, пасхального агнца, принесенного в Египте в жертву за грех, недостаточно, поскольку важно не только выйти из Египта, но и войти в обетованную землю. Пасхальный агнец сохранил сыновей Иакова от ангела-губителя и, расторгнув узы рабства, удерживавшие народ в Египте, дал им возможность выйти из Египта. Но, как мы знаем, не все вышедшие из Египта вошли в обетованную землю, а только те, кто растворил своей верой Тору Моисея. Этот духовный хлеб и духовное питье, текущее из последующего краеугольного камня, который есть Хамашех, а все остальные, вышедшие из Египта, погибли в пустыне. Важно не только выйти из духовного Египта, важно также не погибнуть в пустыне и войти в обетованную землю. Именно для этого нужно принять полноту Иешуа Хамашеха, состоящую из двух благодатей. И именно поэтому веры в то, что Иисус Христос умер за твои грехи, недостаточно для того, чтобы войти в жизнь вечную. Эта вера освобождает тебя из рабства греху и возрождает в тебе Хамашеха, который должен в тебе, как доброе семя, прорасти и стать тобой через познание Его. Исайя 53 глава с 10 стиха написано: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Адоная благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Пророк Исаия нам говорит о том, что в конечном итоге он, Иешуа Хамашех, оправдает только тех, кто познали его. Как написано, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. А в предыдущем стихе дана характеристика познавших его. Это те, кто исполняют волю Адоная. Как написано, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Адоная благоуспешно будет исполняться рукою его. Итак, Иешуа Хамашех принес свою душу в жертву милостивления для оправдания и искупления грехов тех, кто познали его, приняли его и уверовали в имя его. И свидетельством познания его будет то, что они исполняют волю Адоная, благоуспешно руководимые рукою Иешуа Хамашеха. Из всего сказанного можно увидеть то, о чем мы говорили выше, что примирение с Богом через смерть и воскресение Иешуа недостаточно для того, чтобы войти в жизнь вечную. Для того, чтобы войти в жизнь вечную, нужно еще и познание Его полноты, которое приходит через исполнение воли Бога Отца, которую Бог раскрыл в Своем Слове через Свои заповеди, законы, повеления и уставы. Матфея 17 глава с 13 стиха читаем. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Широкими вратами и пространным путем сегодня является именно то учение о спасении по благодати, когда лжеучителя учат, что Иисус умер за твои грехи, и если ты веришь и устами исповедуешь это, то ты спасен. А закон Бога тебе не нужен, потому что Иисус уже исполнил закон. Думаю, шире ворот не придумаешь. Полная безответственность перед законом Бога и прикрытие своей безответственности искупительной жертвой Иешуа Машиаха. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. И далее, всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Иешуа здесь дает рекомендации своим овцам о том, как различать истинных учителей от лжепророков. Для этого нужно посмотреть на дела, которые следуют за этим человеком. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Чуть раньше мы читали у пророка Исаии о том, что Иешуа будет оправдывать тех, кто познали Его, и свидетельством познания будет то, что они исполняют волю Адоная, благоуспешно руководимой рукой Машиаха. И здесь мы видим подтверждение этому. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Это будут слова тех, кто предпочли идти пространным путем и отказались войти в тесные врата, чтобы идти узким путем исполнения заповедей, законов и постановлений Бога, ведущих в жизнь. «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Мы все знаем притчу о 10 девах, которые ждали прихода жениха. И, как мы знаем, пятерым из них Иешуа сказал те же самые слова: «Я не знаю вас». Эта притча все о том же широком пути, которым пошли 5 дев, оправдывающие себя смертью и воскресением Иешуа и отвергнувшие Тору Моисея и пророков, и от этого ставшие неразумными. И также это притча о других 5 девах, которые пошли узким путем с целью познать Камашеха, закон Бога, находящийся одесную Бога. Именно идя этим путем послушания заповедям, законам, постановлениям и уставам Бога, девы становились все мудрее, потому что через это послушание они соприкасались с божеским естеством и становились его частью. Вот что говорят еврейские мудрецы о значимости Торы, учения, которое Бог дал для научения своего народа. Раби Шимон сказал: «Горе человеку, который скажет, что Тора — это лишь повествование и обычные слова. Будь оно так, мы и сами могли бы тут же сочинить Тору из обычных слов и получше всех тех. Описать мирские дела? Даже владыки мира нашли бы слова величавей. Раз так, давайте же возьмем и составим Тору из них. Ничего из этого не получится, потому что все слова Торы — величавые слова, величавые тайны. Посмотри, мир наверху и мир внизу уравновешены в совершенстве. Израиль внизу, ангелы наверху. Об ангелах написано: он творит своими ангелами духов. Но, нисходя на землю, они облачаются в одежды мира сего. Если они не облачатся в одежды, подобающие миру сему, то они не выдержат в мире сем, а мир сей не выдержит их. Если это верно для ангелов, то сколько же вернее для Торы, сотворившей их всех и все миры, благодаря которой все они существуют. Если бы Тора, нисходя в мир, не облачилась в одежды мира сего, мир бы не выдержал. Итак, повествование Торы есть одеяние Торы. Тот же, кто мнит одеяние истинной Торой, а не чем-то иным, да сойдет его дух на нет. Не будет ему части в мире грядущем. Вот почему Давид сказал: «Открой очи мои, дабы я увидел чудеса твоей Торы». Псалом 118:18. То, что скрыто под одеянием Торы. Посмотри. Вот одеяние, доступное всякому взору. Увидев кого-то в одеждах красивых на вид, глупцы эти глубже не смотрят. Но сущность одежды — тело, а сущность тела — душа. Так же и с Торой. Есть у нее тело. Это заповеди Торы, именуемые воплощением Торы. Это тело облачено в одежды, суть которых — повествование о мире сём. Глупцы мира сего смотрят лишь на эти одежды, на повествование Торы, и ничего больше не знают. Они не смотрят на то, что скрыто под этим одеянием. Те же, кто знает больше, смотрят не на одежды, а на тело под одеянием. Мудрые же, слуги Царя Всевышнего, стоявшие у горы Синай, смотрят только на душу этого тела, корень всего, истинную Тору. В грядущие времена суждено им смотреть на душу души Торы. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. До встречи в следующий четверг. Шалом алейхем.